В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В грузинской мечте указали на неполное соответствие. Венецианская комиссия раскритиковала ряд грузинских законов. Абхазии снова задали национальный вопрос. В Сухуми продолжается спор о том, кого считать этническими абхазами. После Карабаха. Итоги тяжелого армяно-азербайджанского года обсуждаем с гостем недели, послом Мэтью Брайзой. Все это, а также третьи силы в Грузии, все еще лишнее, антиобщественный транспорт в Южной Осетии, голоса и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Спустя неделю после предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, грузинский мечте был предложен первый тест на готовность следовать новым рекомендациям европейских партнеров. И оппозиция обвинила ее в том, что она его провалила. Поводом для этого послужила реакция власти на отклик Венецианской комиссии по реформе избирательной системы и созданию антикоррупционного бюро. И то, и другое входит в 9 заданий Брюсселя для начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Подробности у Мзии Парисишвили.
Юристы грузинской мечты оказались круче экспертов права Совета Европы, возмущались в оппозиции реакции власти на оценки Венецианской комиссии 3 ее начинаний – создание антикоррупционного бюро, изменение правил избрания главы и членов ЦИК и учреждение 2 структур – специальной следственной службы и службы по защите персональных данных. По всем этим вопросам европейские эксперты обнаружили чреватые серьезными рисками недоработки, которые не соответствуют заявленным целям. В заключении Венецианской комиссии по поправкам в избирательный кодекс говорится.
Они сложные и довольно запутанные. В отличие от предыдущих реформ 2022 и 2023 годов, нынешний проект поправок был подготовлен в ускоренном порядке по инициативе правящей партии, очевидно, без особых консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами. Передача полномочий по выдвижению беспартийных членов и председателя Центральной избирательной комиссии от спикера парламента обратно президенту Грузии.
Заключают европейские эксперты и рекомендуют вернуться к тем принципам, которые были согласованы в 2019 между оппозицией и властью в договоре Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Ознакомившись с оценкой, представитель ЛЕЛУ, замглавы ЦИК по квоте оппозиции, Георгий Сиурадзе подытожил.
Венецианская комиссия и ОБСЕ зажгли красный свет, предложенный грузинской мечтой реформе избирательной системы. Единственное, что сейчас может сделать грузинская мечта – отозвать этот законопроект, а также отменить недавно принятые поправки и вернуться к прежним правилам избрания главы и членов ЦИК, которые были приняты по соглашению Шарля Мишеля.
В оппозиции обратили внимание и на негативную оценку Венецианской комиссии на созданное в сентябре антикоррупционное бюро, главу которого назначает и увольняет премьер-министр Акли Карибашвили. Как новый глава сможет независимо расследовать факт чартерного рейса государства самолета, которым Гарибашвили отвез своего сына, первокурсника, на обучение в США, иронизировал председатель нацдвижения Леван Хабиишвили, считая, что эксперты Совета Европы своей оценкой доказали, что реформа власти выглядит смешно, глупо и фасадно.
Венецианская комиссия закатила еще одну оплюху русской партии. Она прямо сказала, что сегодняшнего председателя ЦИК быть не должно. Он должен уйти в отставку. Его должен выдвигать президент, он должен избираться с высокой легитимацией парламента, а не условно назначаться русской партией. Венецианская комиссия это написала черным по белому, а также о том, что они создали конкретную службу, антикоррупционное бюро, где трудоустроили то ли своего приятеля, то ли хорошего тамаду, непонятно кого, и об этом сказали. Что это за служба вообще, какова ее легитимация и кто эти люди?
Нелегитимным после заключения Венецианской комиссии сочли в оппозиции заявление ЦИК во главе с Георгием Каландаришвили. В нем критикуется проведенный оппозиционными партиями сбор подписей среди грузинских иммигрантов с требованием открыть избирательные участки, в том числе и в небольших городах за границей. Его организаторы ссылаются на закон, согласно которому при наличии 50 подписей консультации консульство или посольство должно организовать для граждан Грузии в конкретном населенном пункте избирательный участок или же переносную урну. ЦИК считает, что таким образом оппозиционеры вводят в заблуждение мигрантов, поскольку ЦИК учитывает только те списки, которые предоставляет МИД Грузии. Заявление ЦИК в оппозиции объяснили нежеланием власти привлечь критично к ним настроенных избирателей к голосованию на предстоящих 2024 парламентских выборах. От их справедливого и конкурентного проведения зависит дальнейшая евроинтеграция страны. Один из организаторов кампании спора подписи иммигрантов, лидер Друа Елена Хоштария, недоумевала. Мне непонятно, почему ЦИК выбрал такой конфронтационный тон. Потому что по содержанию, о чем они говорят на уровне статей в законах, подтверждают ту техническую схему, которую мы предложили иммигрантам, предлагаем ЦИК и МИД. На самом деле мы помогаем государству найти тех граждан Грузии за рубежом, которые хотят принять участие в выборах. Если они действительно ставят целью привлечь как можно больше избирателей на голосование, то мы заслуживаем благодарность за то, что делаем их дело. Заявила Елена Хуштария, обещая добиваться открытия многих участков от ЦИК и МИД Грузии. Чтобы упростить задачу, часть профильных НПО предлагают власти вести для мигрантов онлайн-голосование. По действующей практике избиркомы за границей открываются в консульствах и посольствах. Туда могут приехать не все проживающие за пределами столиц и крупных городов. Не все готовы становиться на консульский учет, в том числе из-за нелегального статуса в той или иной стране. В парламентском большинстве не готовы помочь в этом вопросе иммигрантам. Не заинтересовался этой идеей глава Комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.
Если кто-то предлагает, чтобы для открытия участка было достаточно простого сбора подписей, а не учтенных граждан Грузии в консульствах и посольствах, это неправильный подход, потому что в таком случае действительно могут появиться очень серьезные риски манипуляций. Я лично такую инициативу не поддержал.
Возмутило многих заявлений главы Комитета по образованию и науке Киви Миканадзе. Он, ознакомившись с 16-страничным документом Венецианской комиссии, остался недовольной работой европейских экспертов.
Я не услышал там ни одного правового аргумента. Понятно, что в разных странах разные избирательные системы. К примеру, во Франции выборы проводят МВД. Но мы говорим о странах, в которых парламент формирует ЦИК. У нас есть конкретные вопросы по этой оценке. Мы надеемся, что будут представлены правовые аргументы, чтобы начать диалог.
Депутаты правящей силы сегодня развивали мысль партийного лидера. Накануне в эфире общественного вещателя Иракли Кубахидзе заявил, что у заключения Венецианской комиссии нет юридической силы, хотя там же обещал, что власти выборы проведут так, что некому будет за что критиковать. В таком случае властям придется выполнить все эти рекомендации, отвечают в профильных НПО, напоминая, что на заключение Венецианской комиссии будет опираться Еврокомиссия во время оценки прогресса Грузии по выполнению 9 условий для начала диалога Тбилиси о вхождении в Евросоюз. Это тест для власти, говорит глава Института развития свободы информации Георгий Клдиашвили.
Тест на независимость надо пройти недавно созданному антикоррупционному бюро. Насколько объективно и беспристрастно будет оценена, к примеру, законность использования премьер-министром казенного самолета для личных целей или же происхождение щедрых подарков от его родителей. Это и есть тест на готовность к борьбе с элитной коррупцией. А так, на среднем уровне у нас в стране так или иначе действуют антикоррупционные системы. У СГБ есть соответствующий департамент, у прокуратуры, у Минфина. Но вопрос сейчас в том, насколько сильно и независимо антикоррупционные
В оппозиции и гражданском секторе планируют усилить общественное давление на власти после новогодних праздников. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская оппозиция на этой неделе продолжала искать свое место в политическом спектре страны, то есть дистанцироваться от нацдвижения и при этом избежать сходства позиций с партией власти. Пока поиски собственной идентичности даются ей без особого успеха, полагают наблюдатели. По их мнению, выигрыш от этого остается грузинская мечта. Сложности позиционирования изучил Иракли Рагвелидзе.
Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе рассказал о предвыборных планах партии. По его словам, намечается реорганизация политсовета. который сократится с 21 до 15 членов, и это будет утверждено на съезде партии 30 декабря. Отвечая на вопросы журналистов, партийный лидер «Мечты» предсказал оппозиции сокрушительное поражение на выборах 2024 года в связи с тотальной оторванностью от реальности.
У них нет ресурсов, чтобы вернуть себе власть путем выборов. В конечном счете, для победы на выборах и для давления улицы нужен один и тот же ресурс – поддержка народа. Когда люди вас не поддерживают, естественно, вы не сможете выиграть выборы или организовать революцию. Поэтому любые планы оппозиции обречены на фиаско.
Также Кобахидзе прокомментировал инициативу партии Георгия Гахари о переводе Михаила Саакашвили из больницы в тюремную камеру, чтобы не допустить его участия в предвыборной кампании, поскольку, как сказано в заявлении партии Гахари, подсудимый гражданин другого государства не имеет права полноправно участвовать в общегосударственных политических процессах. А именно это поощряется грузинской мечтой через подконтрольные СМИ. По мнению лидера грузинской мечты, нацдвижение и за Грузию Гахари выступают единым фронтом против власти, поэтому разговоры об их противостоянии являются образцом неудачной саморекламы.
Они думают, что если они отделятся друг от друга в плане пиара, это повысит их политические шансы. Это вызывает улыбку по простой причине. Эти две партии создали коалицию в 4 муниципалитетах. В таких условиях, конечно, их альянс не может быть прикрыт пиар-ходами. Что касается инициативы Михаила Саакашвили о формировании единой коалиции, то, думаю, это не от хорошей жизни. Рейтинг их партии опустился ниже 20%, где-то в районе 15%. Я не знаю, что еще сказать на эту тему. Конечно, это все несерьезно.
Отметил Кобахидзе. Тезисы лидера развили другие видные представители грузинской мечты. По словам депутата Ираклия Кадагишвили, требование перевода Саакашвили в тюрьму является спекулятивным, так как представители третьих сил выступали единым фронтом на стороне единого нацдвижения.
Казалось бы, зачем Гахария сделать неприятное Саакашвили? А дело в том, что для них в политическом плане бывший президент, как и его национальное движение, стали прокаженными. Поэтому сейчас разыгрывается именно этот сценарий. У людей должно сформироваться мнение, что Гахария резко отделился от национального движения. Ту же политику пытается проводить и ЛЛО. Сейчас те, кто находились в лодке ЕНД последние 3 года, кто был соучастником их деструктивной программы, пытаются выпрыгнуть перед неминуемым кружком. Вот почему они делают такое мошенническое заявление.
Заявил Кадагишвили. Эти соображения категорически опровергли нацдвижение. По словам представителя Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе, факты говорят об обратном.
Общество не забыло действующих лиц кровавого разгона митинга «Ночи Гаврилова». И невозможно одновременно прикидываться оппозиционной партией, голосовать за бюджет правительства и требовать изоляции лидера главной оппозиционной партии от общества. Поэтому я думаю, что, к сожалению, команда господина Гахари работает синхронно с грузинской мечтой.
Подчеркнула Софо Джапаридзе. Наблюдатели отмечают, что пока все попытки оппозиции дистанцироваться от нацдвижения не привели к результату. Новые политические конфигурации должны вывести оппозицию из застоя, считает политолог Арчил Гамзардия. В противном случае оппозиции не хватит ресурсов, чтобы переломить ситуацию.
Оппозиция с форма Араукшентан.
У оппозиции, которая находится между ЕНД и грузинской мечтой, нет своего лица. С одной стороны, идет кампания дискредитации со стороны власти, которая выставляет их в одной лодке с ЕНД. С другой стороны, им нечего предложить людям. Нет четких политических и экономических программ выхода из кризиса. Словом, люди должны увидеть их отличие от власти. Взамен в оппозиции примерили на себя мантию экспертов. Кстати, весьма низкого уровня. И комментируют с экранов повестку дня, предложенную грузинской мечтой. Они не пытаются работать с людьми, говорить о насущном, предлагать альтернативную программу решения проблем. Такая тактика обречена на поражение.
В свою очередь, по мнению политолога Хатуны Лагазидзе, Кроме всего, оппозиции предстоит преодолеть проходной 5% барьер, что немыслимо без консолидации ресурсов.
Если оппозиционные партии хотят добиться успеха, они столкнутся с необходимостью объединения. Однако сомневаюсь, что многие партии захотят объединяться с национальным движением. Помимо того, они должны дистанцироваться от клише общей повестки с ЕНД, к чему все время апеллирует власть. Но одно лишь словесное позиционирование на этот раз не поможет оппозиции. Они должны идентифицировать себя и предложить избирателям новые идеи.
Заявила Лагозидзе. По оценке политолога, если оппозиции это не удастся, итоги выборов 2024 года могут оказаться для нее еще более тяжелыми, чем четырьмя годами ранее. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская общественная палата на этой неделе большинством голосов поддержала решение парламента самопровозглашенной республики, позволяющее тысячам граждан в восточных районах записаться этническими абхазами. Но многие в Абхазии убеждают президента Аслана Бжания не подписывать этот законопроект. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Напомним, что после того, как 7 декабря абхазский парламент сразу в первом и в окончательном чтениях принял по инициативе депутата Кана Кварчия поправки к закону об актах гражданского состояния, в республике вновь, как в 2015 и 2020 годах, разгорелись споры. Одни в абхазском обществе были за то, чтобы позволить лицам грузинской национальности, среди предков которых были абхазы, сменить фамилии и национальность на абхазские и тем самым получить абхазское гражданство и паспорта, несмотря даже на наличие у них грузинских. Другие решительно возражали, опасаясь, что это создаст в абхазском этносе пятую колонну. При этом никаких опросов среди самих грузин, мигрелов восточных районов Абхазии полемисты не проводили. В среду 13 декабря состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и руководителя администрации президента Абисалома Кварчия с Тимуром Гуле, председателем ветеранской общественной организации АРУА, которая провела до этого круглый стол, участники которого высказали прежние опасения. Президент подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог. А вчера, в понедельник, 18 декабря, по инициативе комиссии общественной палаты по межэтническим вопросам и интеграции жителей Гальского района в единое социальное пространство Республики Абхазия под председательством Давида Пилия состоялось пленарное заседание на эту тему. По итогам обсуждения большинством голосов членами общественной палаты было принято обращение, в котором в частности сказано о принятом парламентариями. Общественная палата Республики Абхазия считает эти изменения давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Это событие воспринято частью нашего общества неоднозначно, что вполне объяснимо, ведь тема национальных и фамильных преобразований достаточно щепетильна, касается тонкой сферы национального самосознания, которую в современных условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта и сложными геополитическими реалиями связывают с национальной безопасностью Республики Абхазия. Члены общественной палаты уверены, что данный законодательный акт станет импульсом в деле восстановления исторической справедливости и предоставления лицам, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность в результате трагических событий 19-20 веков, право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии. Конец цитаты. То, что председатель Конгресса народа Абхазии, член общественной палаты Давид Пилия, окажется застрельщиком ВП поддержки парламентского решения 7 декабря, было совершенно ожидаемо, ибо он давно высказывался за необходимость необходимость возвращения гальцам абхазских гражданства и паспортов. Также предсказуемо было, что общественный деятель Аслан Кобахия, который в 2013 году возглавлял парламентскую комиссию по проверке законности выдачи абхазских гражданства и паспортов жителям восточных районов, останется спустя десятилетия верен прежнему мнению. Вот что он сказал сейчас «Эху Кавказа».
По-любому целая лекция на эту тему прочитать, потому что уж, по-моему, нету в Абхазии политика, кто больше меня этой проблемой занимался, проблематикой. Я его всю ночь разбудил. Я смотрел, я думал, что-то они там новое придумали там и тому подобное. А потом мне прислали документы, что они приняли. Ребята, вот, ну, просто мы в очередной раз открываем шлюз. Тут, понимаете, вот этих, то, что они сейчас предлагают, это все можно делать через комиссию при президенте. Есть полномочия такие у президента. В конце концов, очень дозировано по государству. Но опять, раньше если главы района занимались, а сейчас мы ЗАГСами наделяем. Там понятно, абни. Это такое размытое понятие. Потом мне очень близок и понятен. Есть такой Анзор Маршаль. Он сделал заявление, четко сказал. Просто по государственному четко все расставлено. Если мы не способны на эти вопросы ответить, в пользу абхазского государства, в пользу абхазской нации, мы должны сказать себе стоп, этого делать нельзя. Пусть кто-нибудь ответит, те, которые это принимали, или те, которые, кто обязан это подписать, если он его подпишет, президент, они должны, знаешь, вот на эти вопросы ответить, если они ответственные политики. Много работал на эту тему, встречался, десяток встреч было в Гайском районе с теми же жителями, Каского рынка, там не все так просто, как это все преподносит. Мысли, не дай бог, завтра война, сколько они батальонов поставят, и кто эти батальоны возглавит. Вот я вот тех кадров, которые за это голосовали, послал бы командирами взводов рот, чтобы они вместе с мингельцами защищали границу Абхазии.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. Продолжим тему в рубрике «Голоса». Зрителями самопровозглашенной республики о новых правилах восстановления абхазской национальности беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к закону о восстановлении абхазской национальности жителям Восточной Абхазии?
Я отношусь положительно к этому закону, потому что если у меня спросить, как определить, кем является человек по национальности, кем человек себя считает, тем он и является. Тем более в случае с жителями Гальского района, я считаю, что это восстановление исторической справедливости. То есть это люди, которые в течение этого столетия были насильно или по тем или иным причинам переписаны из одной национальности в другую, которые хотят восстановить историческую справедливость. А это наши граждане, и я считаю, что у них есть на это право, или, по крайней мере, такого права должно быть. Зовут меня Алаша Зухму.
Я, честно говоря, отношусь к подобному закону двояко. На самом деле, на этих территориях абхазские фамилии или насильственным образом у многих людей переписывались на грузинскую национальность. И это исторический факт, от него никуда не денешься. И, конечно же, необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость. Это с одной стороны. Но с другой стороны, многие эти люди сегодня уже себя чувствуют не абхазцами, они себя считают грузинами по национальности и принимают такой закон. Это вообще не политическая мудрость. Подобные законы, на мой взгляд, нельзя принимать накануне выборов, создавая тем самым такой электорат, который будет работать на какую-то одну из сторон. Мне кажется, когда такие законы выносятся, для них необходимо некоторое время для того, чтобы в этом законе было все досконально прописано, все моменты, которые бы могли бы сдерживать политические какие-то выгоды и служить только лишь для восстановления исторической правды.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Сельские жители самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на отсутствие общественного транспорта, из-за чего населенные пункты на небольшой по площади территории с относительно развитой дорожной инфраструктурой оказались в положении труднодоступных территорий, изолированных от государственного сервиса. Мурат Гукимухов наблюдает за тем, как общественный транспорт становится антиобщественным.
Жители Ценагара, самого крупного села Ленингорского района с постоянным населением в 400 человек, обратились в издание «Сапат-Схинвал» с жалобой на отсутствие регулярного транспортного сообщения с Схинвалом. По их словам, сегодня из-за сломанного автобуса они не смогли добраться до республиканской столицы. По расписанию старенький автобус должен ходить дважды в неделю, но и эти рейсы зачастую отменяются из-за технического состояния транспортного средства. Таким образом, жители Ценагарской зоны попытались привлечь внимание общественности и властей Южной Осетии к своей проблеме. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, это общая проблема для жителей сельской местности республики, но наиболее остро она стоит перед жителями 65 сел Ленингорского района, где и автовладельцев меньше, чем в среднем по республике, и общественный транспорт ходит реже, говорит Тамара Миракашвили.
Из всех сел до районного центра, только из Ахмаджа и из села Ларгуси ходят у нас общественный транспорт. Это маршрутки частные, в неделю раз приезжают. Рейс из Ленингора до Схинвала в неделю два раза. И очень-очень часто по разным причинам рейс отсутствует. То колеса нету, то машина сломалась, то водитель болеет. Не бывает месяц, когда 8 рейс исполняется. Из села в райцентр можно приехать только на такси, который уже стоит вот из Карчоха, который находится примерно 35 километров расстояния, нужно 2500 рублей заплатить. Вот если обратно заберет, это уже второй рейс считается. И за это тоже надо платить 2500.
Итого 5000 рублей в оба конца. Это примерно половина местной пенсии.
Когда ситуация безысходности, тогда пользуются услугами такси. К примеру, если больной надо довезти до поселка, или надо поехать в Тбилиси, или в Схинвал поехать. Бывает, за документами приезжают из Карчохи. Дозвониться в Ленигор — это тоже большая проблема. Там мегафон не ловит. А это тоже приезжают люди. Бессмысленно.
Люди хотя бы пытаются жаловаться на подобное положение вещей.
Не бывает речь перед выборнее или просто когда власть районная или центральная приезжает на встречу, что проблему автотранспорта как острая проблема населения не подняли. Власть обещают, но и проблема остается проблемой.
Очевидно, что внутренний общественный транспорт в малонаселенных районах республики в принципе не может быть рентабельным. Это планово-убыточное предприятие. Очевидно, отсюда и такое отношение. Редкие маршруты, плачевное состояние техники. При этом нельзя сказать, что правительство нацелено на рентабельность во всем. Мы наблюдаем, как тратятся колоссальные средства на поддержание убыточных ГУПов, на какие-то проекты, которые, по мнению местных спикеров, сомнительны не только с точки зрения их окупаемости, но и здравого смысла. Например, тот же долгострой животноводческого комплекса в Знаурском районе на 600 голов. Или недостроенный пионерский лагерь в опустевшем селении Сидзагур, где проживает всего одна жительница, говорит осетинский блогер Олег Пухати.
В Южной Осетии сложилась довольно удручающая ситуация с внутренним общественным транспортом. На территории в 4500 квадратных километров с довольно приличной по сельским меркам дорожной инфраструктурой большая часть населенных пунктов до сих пор находится в изоляции.
Местные эксперты говорят, что невыгодно содержать общественный транспорт, слишком маленький пассажиропоток.
Хочется им ответить, что общественный транспорт не обязательно должен быть рентабельным. Это расходы на поддержание жизни, на поддержание мобильности населения. Без этого нечего и фантазировать о возрождении и вообще в жизни на территории Южной Осетии. Он стимулирует развитие территорий. Люди чаще выезжают за покупками, они также могут устраиваться на работу за пределами своих населенных пунктов. Ну и в принципе общественный транспорт, развитый общественный транспорт позволяет им жить полноценно, жить, принимать участие в культурной жизни республики. То есть в каком-то смысле транспорт, его наличие определяет и душевное состояние жителей. Вот сейчас сложилась такая ситуация, что никто не хочет переезжать в село, жить где-то на отшибе, в заброшенном месте. Именно поэтому люди оттуда уезжают. Нам власти все время твердят о необходимости возрождать сельское хозяйство, просят Россию газифицировать села, игнорируют абсолютно очевидные вещи, чтобы жизнь туда вернулась.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей. Высокопоставленные представители ЕС и Великобритании призвали к увеличению поддержки Украины в противостоянии с Россией на фоне перехвата российской армией инициативы на ряде направлений фронта и неясности с дальнейшим финансированием помощи Украине со стороны США. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью «Гардиан» в частности заявил, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, решил продолжать войну до окончательной победы. По мнению Борреля, возможные победы России в Украине поставят под угрозу само существование Евросоюза. Министр обороны Великобритании Грант Шапс в свою очередь заявил интервью Sunday Times, что Запад не может позволить России победить Украину. По словам Шапса, необходимо увеличить оборонные бюджеты и обеспечить Украину всем необходимым, поскольку успех России, по его мнению, будет сигналом слабости Запада и силы диктатур. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники ранее писала, что президент России, сохраняя воинственную риторику, зондирует почву относительно возможности заморозки конфликта в Украине по текущей линии фронта. Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли центр Херсона. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в разрушенном ракетой жилом доме погибла пожилая супружеская пара. Всего при обстреле погибли 4 человека. Прокудин напомнил, что ровно год назад при обстреле Херсона погибли 10 человек, 62 были ранены. Прокудин назвал сегодняшнюю дату черным днем свободного Херсона. Всего по Херсону ночью был выпущен 71 снаряд. ВСУ заявили, что в ночь на 24 декабря атакам беспилотников типа «Шахет» подверглись Николаевская, Хмельницкая, Запорожская, Днепропетровская и Кровоградская области Украины. 14 из 15 БПЛА были сбиты силами ПВО. Атаки велись из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Накануне Херсон также подвергался обстрелу. Сообщалось о попадании в объект критической инфраструктуры, результатом которого стали пожары. Сообщалось о повреждении газопровода. Информации о пострадавших не было. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены судьбой находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, о местонахождении которого нет никакой информации уже почти 20 дней. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети X. Соратники Навального в воскресенье пишут, что уже 19 дней не имеют связи с политиком и не знают, где он. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианна Кацарова ранее также выразила обеспокоенность в связи с, как она выразилась, насильственным исчезновением Навального. По утверждению Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный 11 декабря убыл из колонии номер 6 в Владимирской области. При этом адвокаты не могли с ним встретиться уже с 6 декабря. По всей видимости, Навального этапировали в колонию особого режима в соответствии с приговором суда по статье об экстремистской деятельности. Этапирование может занимать несколько недель, так как в России заключенных, как правило, перевозят по железной дороге, а колония может находиться далеко от Владимирской области. На вечеринке, в которой участвовали журналисты русской службы BBC, в Риге неизвестный бросил учебную гранату. Об этом сообщают новые газеты «Европа» и «Deutsche Welle» со ссылкой на очевидцев, в том числе сотрудников BBC. Утром в воскресенье полиция Латвии сообщила о задержании двух подозреваемых. Как сообщается, поздно вечером 23 декабря, когда в рижском баре почти не было посетителей, кроме журналистов BBC, внутрь заглянул неизвестный и бросил на пол под ноги людям учебный аналог гранаты РГД-5. Она взрывалась, оглушив несколько человек. Сообщается, что нападавший после этого скрылся на автомобиле. В бар вызвали полицию. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью, отмечает новая газета «Европа». Официально BBC не комментировала инцидент.
Эхо Кавказа. Новости.
В Батуми ликвидируют последствия стихии, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ураганный ветер в субботу повредил крыши домов, линии электропередач, рекламные баннеры и автобусные остановки. О пострадавших в результате стихии не сообщается. Из-за непогоды сегодня утром задержали пассажирский поезд Тбилиси-Батуми. Сейчас ведутся работы по очистке путей. Движение обещают полностью восстановить к полудню, передает агентство новости Грузии. Непогода создала проблему не только в западной и восточной части страны. Сообщения о поваленных деревьях и поврежденных крышах домов поступают из Кварели, Лагодехи, ставит Тбилиси и других городов. В высокогорных районах второй день продолжается сильный снегопад. Из-за сильного ветра в самом провозглашенном республике Абхазия в Очимчире и Очимчирском районе повалило несколько деревьев и сорвало крыши с частных и многоэтажных домов, сообщает «Сова». Ежегодная предновогодняя благотворительная акция «Стань Сантой» для бездомных животных проходит сегодня в Тбилиси. Принести на акцию можно корм для животных, сухой или влажный, лекарства, миски, игрушки, аксессуары, подгузники, которые традиционно дарят животным, инвалидам приюта Тамаза и Резбарашвили. Параллельно с акцией пройдет благотворительная ярмарка. Певца Ираклия Перцхалава, известного как Иракли, не пустили в Молдавию, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря молдавской погранполиции Раису Новицки. Это произошло 23 декабря. По словам Новицки, причиной отказа стало несоответствие условиям въезда. Помимо Перцхалавы, по аналогичной причине, в пятницу в Молдову не пустили еще около 40 иностранных граждан. Известно, что в городе Бельце Ираклий должен был выступать на новогоднем концерте, организованном Иланом Шором. Это беглый молдавский бизнесмен, муж певицы Жасмин и основатель пророссийской партии Шор, которую суд Молдавии признал незаконной. Перцхалава назвал произошедшее на границе какими-то политическими играми. Популярный в России певец ранее рассказывал, что 3 года назад вместе с детьми переехал в Грузию, где открыл ресторан и агентство «Недвижимость».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 2023 год оказался одним из самых драматичных за всю 30-летнюю историю армяно-азербайджанского противостояния. Прекратила свое существование самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика, которую покинуло почти все ее население. На армяно-азербайджанской границе, которая по-прежнему не определена, сохраняется риск вооруженной эскалации. Несмотря на несколько волн переговорной активности, стороны все так же далеки от мира. Хотя в конце года появились некоторые поводы для оптимизма. Баку и Ереван приняли совместное заявление и подкрепили его обменом пленных. Но наш гость недели, посол Мэтью Брайза, член правления Джеймстаунского фонда и бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, настроен оптимистично не только поэтому.
Гость недели.
Мэтью, начнем с хороших новостей, которые пришли к концу года, года полного тяжелых событий. И вот вроде бы в декабре мы получаем совместное заявление руководства Азербайджана и Армении, какое-то подтверждение этому заявлению в виде обмена пленными. Вас это вселяет какой-то оптимизм?
Очень. Я уже пытался, неуспешно, убедить Аль-Джазира, CNN, BBC, сделать просто передачу об этом. Потому что для меня это обмен военнопленных, это самым большим шагом вперед. Я убежден в том, что и Пашинян, и Алиев уже давно, уже 3 года хотят мирный договор. Но Пашинян, что его препятствует, это было просто то существование, этот так называемый сепаратистский режим в Карабахе, на территории Азербайджана, я имею в виду. Это нелегальные такие армянские война на территории Азербайджана. И я называю вот это самым главным препятствием, потому что если эти два явления, когда они существовали, доверить Армению невозможно было для Азербайджана с одной стороны. И с другой стороны, все время Рубен Варданян, другие оппоненты Пашиняна в Ереване, они всегда говорили о том, что господин Пашинян, Николай, ты должен использовать эти рычаги для того, чтобы давить на Азербайджан. И, по-моему, он этого не хотел. Но он не мог уйти из этой обстановки до того, как азербайджанцы совершил эту так называемую антитеррористическую операцию. Сейчас это самое главное препятствие не существует, и дорога открыта для лидеров обеих стран, для мира, но все зависит от того, пережит ли Пашинян. Я не боюсь, что он проиграет на выборы, не будут выборов сейчас. Даже если бы они существовали, я думаю, что он выиграл бы еще раз, так как в июне 2021 году. Но с физической точки зрения можно волноваться. Мы знаем историю, что произошло в 99 году в парламенте Армении. Но
я вас перебью, если позволите, в этом месте. Потому что именно по поводу 99 года вы имеете в виду внутренний риск или внешний?
Да, внутренний. Я тоже убежден в том, что большинство армянин. Они хотят мир. Они понимают, что это бывший миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать, армяне не могут проиграть, а Великая Армения, что это было неправда, это был исторический миф. Сейчас, по-моему, может быть большинство или очень-очень-очень много армянин понимают, что это было не так. Но есть другие, которые не только верят в это, но другие, которые зарабатывают. Я имею в виду с точки зрения и денег, и с политической точки зрения. Но я считаю, что это очень-очень храбрый политик, я имею в виду Пашинян, и он уже решил, что он до конца дойдет в направлении мира. И он более или менее это сказал, когда он заявил о том во время вот этого операции Азербайджана, мы в Ереване вам не поможем. Да, вы одни.
Вы уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки если подводить итоги года, в какой степени такое развитие событий, насколько это было объективно и насколько этого можно было избежать?
Может быть, не внутренняя сила какая-либо, ну, Россия способствовала, может быть, кто-то в России способствовал Варданяну или другим сделать провокацию. Это возможно, но это даже не нужно. Это не нужно, потому что мы знаем, что есть группа людей и в Армении, и в Америке, и в России, и в Франции, я имею в виду в диаспора, которые хотят конфликт, постоянный конфликт. Это в их интересах. И раньше Пашинян выслушал их. И из-за этого его министр обороны весной 19 века, вы помните, как он сказал, что новый мир для новой земли.
Новая война, новая территория.
Да. Когда Пашинян, он потом это сказал, и он сказал, Карабах является Арменией, точка. Это было знаком того, что он выбросил мирный процесс и согласился или выслушал экстремисты там в диаспоре, в США, я имею в виду Armenian National Committee of America, Дашнак Ситун, вот, и так называемый Карабахский клан. И что произошло? Он проиграл войну, катастрофа, да, и он знал, окей, я не буду это делать никогда еще раз, не сделаю, но эти люди сопротивляли его. Оказалось, что, по-моему, он не консолидировал политическую силу на таком уровне, как он мог просто не обращать внимания на них. До того, как Азербайджан принял такие военные меры в сентябре. То значит, это было не случайно, это была цель. Я прочитал сегодня интервью Варданяна в августе, когда он сказал, что мы будем воевать. Я против Пашиняна, я против Харатуняна. Мы должны воевать. Да? И если есть такой подход, конфликт неизбежный. И надо было решить этот конфликт. И по пути дипломатии это было невозможно, потому что этот режим Степана Кертханкенди не хотел решить мирно этот вопрос.
Теперь поговорим о том, что будет дальше. Мы говорим о мирном договоре. Если я правильно понимаю, все-таки по-прежнему, несмотря на совместное заявление, стороны понятие мирного договора вкладывают не совсем одно и то же. Что такое мирный договор в данном случае для Азербайджана? Что такое мирный договор для Армении? И действительно ли, то есть этот мирный договор связан со всеми спорными вопросами делимитации границы, разблокирования коммуникации? Или это материя, которая может существовать отдельно от этих вопросов?
Я думаю, что это пакет всех элементов, которые вы затронули сейчас. Что значит, что как лидеры согласились с президентом Путиным, да, 10 ноября 2020 года. Там написано, да, в этом заявлении, все маршруты являются открытыми. Да, и через так называемый Зангезурский коридор, и Лачинский коридор, и коридор из Агдама, и из Армении, в Турции, все открыты. В реальности они не открыты, но было заявление об этом. Значит, что Армения должна уже давно была открыть все эти коридоры, и Пашинян не мог. Но значит, что открыты все эти маршруты, это часть вот этого всего. Да, конечно, определение или делимитация границу между Азербайджаном и Арменией, да, конечно, что это часть вот этого всего. Заявление о том, что как это recognition, территориальную целостность Азербайджана и Армении, это тоже часть этого всего. И я не знаю, что еще Азербайджан имеет в главу, но в течение всех 21 годов, когда я занимался этим вопросом, это очень много, 22 года, вау, или в правительстве, или как аналитик, всегда азербайджанская сторона всегда подчеркивала, что Азербайджан хочет, чтобы азербайджанцы вернули к своим домам или районам и стали еще раз соседами армян, которые остались бы там. в их домах. Я не знаю, точно ли Азербайджан об этом говорит, что касается мирного договора. Я надеюсь, что да. И я знаю, что это всегда было желание Баку, чтобы армянины остались там дома. Я надеюсь, что все это являются элементами вот этого мирного договора. Что касается Армении, я считаю, что Пашинян разделяет эти точки зрения, но его оппозиция не разделяет это. И в конце концов, это все очень похоже на так называемых мадридских принципах 2008 года отличия, что не существует сейчас возможность для того, чтобы, может быть, легальный статус для Карабаха, который не является частью Азербайджана. Раньше это было возможно. Сейчас Армения потеряла войну.
Карабах был частью мадридского уравнения, и вместо этого Баку ставит вопрос возвращения армянских беженцев, обуславливает его возвращением азербайджанских беженцев на территорию Армении. Сюник.
Да.
Это продуктивный шаг в данном случае с точки зрения развития диалогов.
Я согласен с вами, что это не очень конструктивный шаг. Да, это не. Но это политизация и это полемика до какого степени. Это переговоры. Да, и это так, как когда президент Алиев сказал, что хорошо, если Армения не хочет Зангезурский коридор, окей. Мы можем сотрудничать вот за Ираном и сделать коридор там. Но действительно, без сомнения, президент Алиев предпочитает Зангезурский коридор. Да, конечно. Но это публичная дипломатия.
А, да, вот здесь очень много запутано. А что первично, что вторично? Вот, скажем, вопрос анклава. Он первичен или это инструмент давления? А вопрос границы и того же самого возвращения азербайджанцев в Сюник. Это первично или это тоже инструмент давления на Армению? А как бы вы выстроили вот приоритеты для Азербайджана в том, что ему важно, что он хочет и что он использует просто как инструмент?
Но это переговорный процесс. Каждая уступка, ты должен купить каждую, да, с чем-то. Я считаю, что анклавы — это серьезный вопрос. Когда я служил в качестве сопредседателя Минской группы, это было на графике, этот вопрос, но не на самом высоком уровне. Мы всегда думали, что после того, как есть рамочный договор, тогда мы можем заниматься этим вопросом. Но это серьезный вопрос. Что касается возвращения азербайджанцев в Синюке, не знаю, что там находится в душе президента Алиева, но я надеюсь, что это не очень серьезно, потому что это может открыть еще раз конфликт. Зная его до какого степени, я убежден в том, что он хочет мир, он хочет справедливый мир, да, для Азербайджана, но и для Армении. Но он всегда, все время он волновался и волнует о том, что Армения или оппозиционеры там в Ереване хотят играть на заман, говорю, на время. И они хотят как можно долго продолжить эти переговоры. И время от времени, по-моему, он может использовать такой рычаг, чтобы показать армянской стороне, что нельзя. Потому что если ты откроешь вот эту коробку, эта коробка даже хуже для вас будет.
Очень много в связи с совместным заявлением Баку и Еревана последним декабрьским, очень много разговоров о том, что это, наконец, что-то двустороннее, без посредников.
Да.
В какой степени это без посредников? Потому что такие вещи все-таки без посредников, наверное, не бывает. И не преувеличим ли мы роль посредничества здесь вообще? Потому что очень много разговоров о соперничестве Москвы и Запада. В какой степени это соперничество и в какой степени это координация?
Раньше посредники очень нужны были, потому что оба лидера не знали, как делать мост между их позициями. Надо было сделать брейнсторминг, и мы, как посредники, помогали им очень много. Это, по-моему, это была наша главная задача. Эти сессии по брейнстормингу, они были очень плодотворными. Даже сам министр иностранных дел России Лавров много раз участвовал. И он был хозяином для нас там в особняке, там в Москве. И он был с нами 5 часов в один день. Да? Мы просто брейнстормим. Вторая задача для нас, как посредники, это было, чтобы быть политической крышей для и Алиева, и Сергея Саркисяна, или для Кочаряна до этого, или сейчас для Пашиняна.
Политическая крыша, вы помогали решить вопрос ответственности внутриполитической для каждого из них. Правильно ли я понял вашу мысль?
Да, чтобы они могли сказать, что я могу, я должен найти компромисс, общий язык, потому что это великие державы, они давят на меня. Да, сейчас это не нужно, и брейнсторминг не нужен тоже. Потому что они сами, они уже знают, что будет, что касается мирного договора. Они уже показали своим народом, то они готовы, несмотря на оппозицию. И, конечно, оппозиция сильная в Армении, и не такая сильная в Азербайджане, но есть в Азербайджане тоже. По-моему, уже не существует роль для посредника сейчас или для гарантора. Это знак того, что они настоящие национальные лидеры, они храбрые, они готовы, и это исторический момент.
А, допустим, мирный договор между Арменией и Азербайджаном и отношения Армении и Азербайджана – это вопрос Баку и Еревана. Но все сопутствующие вопросы, прежде всего коммуникации, здесь есть интересы всех вокруг. Вот как бы вы могли сформулировать интересы России, интересы Запада и, наверное, как отдельные интересы Соединенных Штатов? И это к вам вопрос, как к человеку, знающему эту кухню со времен сопредседательства в Минской группе, объединяющей все эти три силы.
США хочет мир и хочет, чтобы Армения была заинтегрирована в региональной экономике, чтобы все эти маршруты по транспорту открылись, и чтобы была инвестиция и в Армении, и в Нахчеване, и чтобы...
И чтобы не было Ирана.
Да, чтобы не было Ирана, да. Но это не так важно. Для Америки поле битвы за Ираном не находится на Южном Кавказе. Для России Южный Кавказ намного важнее, чем для Америки. Для нас, для Америки, важен это мир, это экономия, это, конечно, энергия, вот, энергетические ресурсы и так далее. Но самое главное, чтобы мир есть. Да, и вы правы, чтобы Иран не играл большую роль. Честно говоря, это одним из приоритетов Вашингтона, не на самом высоком уровне. Для Европы та же самая. И, конечно, и Вашингтон, и Брюссель предпочитают, и Париж предпочитает, чтобы армянские общины в этих странах были не против этого всего, и чтобы Армения расцветала бы и так далее.
Это вопрос очень спекулятивный, поэтому я не могу его не задать. Европа и Париж – это одно и то же?
Нет. Шарль-Мишель нейтральный, он объективный, Эммануэль Макрон – нет. Он проармянский.
Почему?
Без сомнения. Из-за диаспоры там, во-первых. Но, во-вторых, потому что он называет себя Юпитер. Он считает себя самый умный, самый интеллигентный, самый стратегически и самый моральный. И он решил, что Азербайджан, я не знаю почему, и Илхам Алиев, и турки, и вообще, и Турция, и Эрдоган, что это плохо. Я не знаю, я никогда не слышал от Макрона никакого слова о исламофобии. Я думаю, что это не у него. Есть что-то, что касается турков. Я не знаю, почему. Может быть, из-за нефти в Азербайджане.
Но у него свои отношения и с Азербайджаном, и с Турцией.
Да, есть. Вы помните, что произошло в 2020 году летом, когда было напряженности между Турцией с одной стороны и Грецией, и Кипром на Восточном Средиземноморском море. И тогда Макрон, он поддерживал и Кипр, и Грецию, и он даже послал истребителей там на Крит, против Турции. Но Мишель, он хочет мир. Он думает стратегически и не эмоционально.
Я люблю этого человека. Да, я вас перебил на самом интересном месте, когда вы перешли к России. В чем интерес и игра России в данном случае?
Я думаю, что Россия не знает. Когда я был сопредседателем, я всегда думал, что Россия хочет рамочный договор, мадридские принципы, например. Но Путин не хочет мирный договор. Рамочный, да. Но трактата не хотел, потому что он хотел, чтобы конфликт продолжался, потому что это рычаг, который он может использовать попозже. Но сейчас, когда и Россия, и Украина, сейчас они находятся в совместной катастрофе, и когда репутация России такая, и когда Пашинян против России, уже сказал, что ОДКБ никакой помощи оказывал к нам и так далее, я думаю, что точка зрения Путина изменилась. Я считаю, что он думает, что у России сейчас недостаточно дипломатической силы для того, чтобы манипулировать обстановку там. И этот Пашинян уже, он не под контролем Москвы. И мы нуждаемся в Алиеве. Он важный человек. Азербайджан очень важная страна для России. Это может быть конкурентная страна, что касается газа в Европу. Или может быть партнером. И из-за этого, я думаю, что Путин сказал, хорошо, продолжайте. Я не хочу убить Пашиняна. Это было бы слишком много нестабильности и в Армении и так далее. И надо просто разрешить этот процесс и идти вперед без вмешательства России сейчас. Но, может быть, я не прав, и, может быть, через несколько недель уже не будет Никола Пашиняна, дай бог, что этого не будет. Но без такого шага я считаю, что Россия не может остановить этот процесс. Алиев хочет это, Пашинян хочет. Большинство и азербайджанцев, и армян хотят, чтобы мир был. Так как в Баку-Тбилиси-Джейхан с трубопроводом, Путин не мог остановить этот проект. И думаю, что он понимает это. Я надеюсь, что он понимает. И всегда он может манипулировать обстановку в будущем. Если надо, он найдет рычаг вот там, в этом, в этой стране или в этой. Но пока нет достаточно силы для того, чтобы это все уничтожить, по-моему. Он хочет, чтобы Азербайджан стал партнером для России, и Армения уже не является партнером, но он тоже значит, что он не может открыто выбросить Армению. То очень сложная обстановка для уважаемого президента Путина.
Тогда я спрашиваю теперь вас, как у жителя города Стамбула, какая позиция во всей этой мозаике у Турции?
А очень за это. Мои друзья там в бизнесе, они хотят заинвестировать, они хотят получить контракты, и они уже получают много контрактов. И они знают, что если Зангезурский коридор откроет, ну тогда даже больше будут возможностей. И президент сам Эрдоган хочет восстановить отношения и нормализировать отношения с Арменией. Уже давно он хочет. Помните, что произошло в 2009 году, да? То Эрдоган хотел, да, но Азербайджан не хотел. Да, 14 лет уже, да? Это считается огромный плюс в Стамбуле и в Анкаре, если все этот мирный договор будет.
Позиции Анкары и Баку сильно отличаются в данном вопросе? Или опыт 2008 года научил все стороны?
Сейчас есть стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией. Вы знаете, было то так называемое соглашение Шуши. Я никогда не прочитал ничего конфиденциального, но я считаю, что Турция сейчас обязана защищать Азербайджан и наоборот. Это как статья 5 НАТОвского договора. Военно-политический союз между Азербайджаном и Турцией. И интересно, я могу сказать один интересный сюжет для меня. Это очень, очень приятно напомнить. Я играл роль в переговорах между Арменией и Турцией.
В 2008 году?
Да, 2009. И одновременно я был сопредседателем Минской группы. Это, для меня это было трудно. Но одна ночь, я могу сказать, всю ночь я был в офисе вместе с министром иностранных дел Армении тогда еще, Эдуардом Абандьяном. И все время мы разговаривали по телефону. Я с Вашингтоном, он с Саркисяном, чтобы сделать переломный момент в этом процессе. И удалось. На следующий день мы с российским партнером и с французским мы летели в Баку. Мы прилетели. Я был там в этом в лаунже там, в Баку. И я видел там тогдашний министр обороны Азербайджана Яшар Алиев. Я спросил у него, куда вы едете, господин министр? Он сказал, в Анкару. Я сказал, нет. Он сказал, да, я уничтожу то, что ты сделал вчера. И ему удалось.
Чего ждать в 2024 году? Это будет опять год рисков или это год каких-то обнадеживающих ожиданий? А есть ли поводы для того, чтобы нам опасаться какого-то нового конфликта и в связи с чем это все может быть связано или наоборот не связано?
Каждый год – год рисков, конечно. Но, по-моему, что касается Азербайджана и Армении, это будет год мира. Я это чувствую глубоко. Будет. И я недавно был, 2 недели назад, я был в Зангелане, в Азербайджане, там на границе с Арменией, с Ираном. Я видел, как быстро Азербайджан перестроит все и восстановит все. И я выслушал намеренные, стратегические такие планы и так далее, правительство. И я сам, как я сказал, видел, как они не только строят сейчас новые дома, школы, hospitals и так далее, и дороги, железные дороги и так далее, и энергетические системы и так далее. Но тоже они хотят привлекать азербайджанцы вернутся домой, потому что они должны построить привлекательную жизнь для них. То азербайджанское правительство очень глубоко думает о том, как привлекать их. Из Баку, где, может быть, в течение последних 30 лет они создали новые хорошие жизни, но я тоже видел, что люди возвращаются уже сотни семьи уже возвращаются. И из-за этого я вижу, что Азербайджан глубоко, глубоко намерен не только создать мир, но и сохранить этот мир по пути возвращения семьи и азербайджанские, и армянские вот в этой территории. И из-за этого я очень оптимистически отношусь к этому году, что касается Азербайджана и Армении. Дай бог, что Никол Пашинян переживет.
И это мы говорим о мире и о конфликтах. Есть ли шансы решить вопросы мирного договора или, скорее, даже предусловий мирного договора? Это вопросы делимитации границы, вопрос то, о чем мы говорили, и, главное, коммуникации.
Я думаю, что все будет решено. Это трудно, я знаю, но я оптимистически к этому. Да, конечно, очень много подробностей есть еще, я думаю, что вообще договор будет, и инвестиции начнется, и что касается азербайджанской стороны границы, продолжится. И моя мечта – это чтобы было в ближайшем будущем организована промышленная зона на территории одновременно и Армении, и Азербайджана в Нахичеване, и в Турции.
Гостем недели был посол Мэтью Брайза. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.